читаем из святой книги Библии, а мы, между прочим, всегда читаем только из Библии. Об этой книге Белинский сказал: есть книга, в которой все продумано, все сказано, так что уже большего сказать невозможно. Весь моральный прогресс человечества зависит только от большего проникновения в эту святую книгу. И вот здесь, в 12 главе, в послании к евреям записаны такие слова: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий наш грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей. Вот об облаке свидетелей я бы хотел порассуждать вместе с вами, имея именно в руках вот эту чудную книгу, святую книгу. Книге Библии уже 3500 лет, когда она начала писаться. И сейчас эта книга издается на 1870 языках и наречиях. И каждый человек, мы убедились, с большим желанием берет эту книгу. Когда-то во времена Вольтера был такой французский мыслитель, вольнодумец. И он такие слова сказал: через 100 лет книгу Библию читать не будут. И вот студенты того времени, зажженные таким оптимистическим, в кавычках, заявлением, решили похоронить Библию. С насмешкой похоронить. Они себя вырядили в маски древних греческих полубогов, сатиров, панов, в полуобнаженном таком состоянии, с масками, с дикой музыкой, сделали саркофаг и понесли хоронить Библию на кладбище. Они вырыли яму глубже, чем обыкновенному покойнику, чтобы Библия не выпрыгнула, не воскресла. Завали ее землей и долго плясали, полупьяные, на этой могиле. Сейчас приезжали друзья и говорили, что на этом самом месте построено здание французского библейского общества. И при входе в здание на левой стороне портрет Вольтера и его слова: «Через 100 лет Библию никто читать не будет». А на правой стороне раскрытая Библия в лучах солнца и слова из Псалма: «Навеки, Господи, утверждено Слово Твое». И нам говорили, когда мы учились, что люди не будут читать Библию, но ее читали и будут читать. И когда нас преследовали за то, что мы проповедовали о Библии, то знали, кто преследовал. Знали. Я вам расскажу один из диспутов. В Ленинграде есть чудесная наша сестра. Ее зовут Аида. Она посидевшая, но в свое время она отсидела срок за то, что много говорила о Господе. И вот когда она говорит: я стала приближаться к Господу, я вдруг такое неотразимое желание свидетельствовать о Нем. Я получила прощение. Я еще не все знала, мало знала, но мне хотелось, вот что я радость получила, всем делиться этой радостью. И я вышла на Невский проспект, написала открытки с местами Священного Писания и говорила: возьмите, пожалуйста. А что это такое? А вы почитайте. Ну, кто улыбнется, кто посмотрит на меня презрительно, кто даже рукой такой знак сделает, знаете, все бывало. Но я раздавала. И вдруг идет престарелый человек. Потом оказалось, что это профессор из университета. Профессор атеизма. Возьмите, пожалуйста. Что такое? Пенсне свое там. Ну вы прочитайте. Что? Пропаганда? Ты что, про Бога? Ты кто такая? Ты кто такая? Взял за плечи и так дрожит. Знаете, пропитанный весь атеизмом. Так вот. И пышет из него он. И стал, говорит, трясти меня. Я говорю, ну что вы меня трясете? Я вам о Боге хотела сказать, а вы меня... А люди сразу собирают. Что такое, что такое? Да ты понимаешь, что она... Я ей сейчас... Да подпусти, старик, девушку, что ты пристаешь? Да подпусти. А народ кучами-кучами. И сразу и много народа собралось. И он, смотрите, она мне про Бога. Где твой Бог? Скажи, где твой Бог? Я, говорит, растерялась. Говорит, я сама не знаю. Вы знаете, я ищу его только. Ну вот где дьявол-то, я уж теперь знаю. Действительно, дорогие друзья. И мы иногда в наше студенческое время вот через отрицательную критику выводили абсолютно точное доказательство от противного. Если есть минус, значит плюс. Если есть тьма, значит есть свет. Как одного юношу в армию забрали, он говорит, не могу принять присягу, не могу оружие брать. Христос сказал, не убей, не клянись. Что? Сумасшедший дом его. Не может быть. Наш человек в наше время тогда верить в Бога. И вот туда. И врачи, консилиум, психиатры задают разные такие вопросы. Не сказать, что умные, а скорее полуумные. Если говорит, вот белую курицу укунуть в Черное море, какое она будет? Ну а тот юноша говорит, если в наше Черное море, она черная и будет. Потому что вы его давно загадили. Ну, говорит, а если курица жила 15 лет, сколько лет жило полкурицы? Ну, говорит, ну это ж вы сами ответьте на этот вопрос. И, наконец, искушающий вопрос задали. А ты веришь в конец света? Нет. Как? Так ты ж верующий. Да, вот поэтому я не верю в конец света. Да как? Все же верят, что конец света будет. Он говорит, нет, я вас уверяю. Написано, Бог есть свет. И нет в нем никакой тьмы. Конца света не будет, а будет конец тьмы. И не нашли ничего, что можно было возразить. Да, дорогие друзья, и мы с вами очевидцы, что вот эта чудная книга, она еще многих-многих переживет. И она останется такой же желанной, потому что в ней ответ на вопрос сущности бытия. И вот когда эта Аида самая уже стала глубоко верующей, они ее узнали в университете. И вот решили диспут устроить студенты. Но диспуты были запрещены. Но не на кафедру просили. Ну а почему бы не позвать кого-то из верующих? Пусть будет. Ну и вот выбор пал на нее. Она говорит, я молилась, а потом думала, идти или не идти. Господь говорит, да иди. Иди, не бойся. Я попросил братьев и сестер молиться, пришла. Ну что, полный актовый зал, студенты, там заслуженные работники культуры и все прочие, научные работники. А что я, христианка, простая, в платочке села, сижу. Ну кто усмехается про себя, кто чего. Я сказал, у меня такое условие. Если я скажу, дайте слово, вы мне давайте, потому что вас много, вы высокообразованные. Я не смогла высшее образование получить, мне просто не дали, вы не дали. Потому что я не могу получить, потому что я атеизм не могу сдать, видите ли. Но вот захочу слово, дайте слово. Но говорит, ну ладно, жюри, подумаешь там, Аида. Пусть, захочет, пусть говорит. И выступала заслуженная учительница. И она такую тему подняла, что говорит, я, в общем-то, и не хочу отрицать, что Христос был. Потому что не могло такое великое движение, как христианство, начаться само собой. И она привела слова Энгельса, которые записаны в его труде «Шеллинг и раннее христианство». Тоже, между прочим, сейчас не сдается этот труд. А там Шеллинг говорит, мы диву даемся, как к началу второго века, железной Римской империи, которой ничто не могло сломить, как она стала наполовину из христиан, мы диву даемся. Но мы не даемся диву, потому что это понесли слово истинные Божьи свидетели. Но они давались диву. Почему так? Половина христиан в начале второго века в римской армии уже было. И вот говорит, я знаю и верю, что Христос был великий человек, но умер он, и все, и остались вот его труды. И я, говорит, уверена, заявляет эта учительница, что через 100 лет Ленин тоже будет так же почитаем, как Христос. Аида говорит, слово, пожалуйста. Подождите, я не закончила. Я боюсь, у меня мысль уйдет. Я ж не могу мысль так держать, как вы. Дайте мне слово. Ну, пожалуйста. Вы сказали, что через 100 лет Ленин будет такой же человек, почитаемый, как Христос Святой. Да, я сказала. Значит, и труды его будут такие же, как Евангелие. Да. Она говорит А, говорит Б. Ну, говорит, давайте да логически рассудим, как вы говорите. Вот умирает человек. Я прихожу. Что я скажу умирающему? Чем утешать? Я открываю золотой стих Евангелия и читаю. Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. И гляжу на лице умирающего, улыбка появляется. Дабы всякий верующий, Христос за всех умер, Христос Спаситель мира. Вы ж не назовете меня умалишенной. Да нет. Вы, может, скажете, я отсталая, я недалекая, я необразованная. Но ж я ничего не сделала, что... За что можно сказать, что я умалишенная? Нет, конечно. Ну, говорит, хорошо. А представьте другой случай. Умирает человек. Предположим, глубоко уверенный в идеях коммунизма. Я прихожу к нему. Чем его утешить? Я смотрю, у него полное собрание сочинений Маркса, Энгельса, Ленина. Я хватаю томик Ленина, открываю первый попавший, например, «Социализм – это есть советская власть плюс электрификация всей страны». Вы же, наверное, первый меня, говорит, вот такой сочтете. Я, говорит, не хочу никого оскорбить, но поймите, что никто не может быть как Христос. Никто. Потому что не все гении, пусть величайшие, но не все земные. Они на земле остались никуда. Христос – Бог, Его учение божественное. Она дает... Мир душе, и дух мой устремляется к Богу с Иисусом Христом. Студенты не могли тогда аплодировать, но тишина была мертвая в зале. И я не хочу ни на кого тень бросить, ни на каких гениев человеческих. Почитайте сколько угодно, кого угодно. Но только знайте, что кроме Христа никто вам жизни-то не даст. Он один. Есть путь, истина и жизнь. Идите за гениями, идите. Но все они смертны, все. И посмотрите, при том, в настоящее время продиктовало очень суровые законы, переоценка ценностей. В Эрмитаже есть комната одного знаменитого графа, там богатейшая мебель, и под стеклом стоят 10 чаш. 9 из них прекрасные золотые, одна покривившаяся и ржавая. И экскурсовод водит, и каждый ему задает вопрос, ну зачем тут вот эта ржавая чаша стоит? И он рассказывает, что лет 70 назад все эти чаши были одинаковые, блистали позолотой. Граф заказал ювелиру эти вещи, но ювелир оказался нечистый на руку и немножко золотишко сэкономил. И последнюю чашу он сделал не из чистого золота, а из смеси. Она была больше позолоченной, чем золотой. И вот время произвело проверку. И время показало, где золото, а где подделка под золото. И у нас время большую проверку произвело. И мы знаем, что многие кумиры человеческие быстро-быстро сейчас падают со своих пьедесталов. А Христос стоит и будет стоять вечно. Потому что Он сказал, я есть путь и истина и жизнь. Вы, говорит, от низших, а я откуда? От вышних, от высших. Поэтому пусть Господь будет всегда нашим упованием. Но надо к Нему прийти. А чтобы прийти, надо поверить. Конечно, человеку, если... 70 лет говорить, что Бога нет, может, Он и где-то и повторит. Самая страшная пытка была у нацистов. Это называлось промывание мозгов. Сажали в одиночку камеру, и день и ночь одно твердили, ты тупица, ты низшая тварь, ты тупица, ты низшая тварь. Они себя арийцами считали, понимаете? А потом по кастам распределяли. И человек... Долго-долго там находящийся, он выходил, у него в уме: ты тупица, ты низшая тварь. И он стал повторять: ты тупица, ты низшая тварь. Понимаете? Это такая психология. Поэтому я не осуждаю никого, кто не смог поверить Господу и Спасителю Иисусу Христу. Но я очень сожалею о каждом, как о себе сожалел. Что я до 26 лет вот так вот глотал эти пилюли атеистические, горы книг перевернул. Мало одно заведение, второе, да самостоятельно много изучал. Я очень сожалею, что моя юность не была отдана Иисусу, что я маму не порадовал своим покаянием, своей гордыней остался. Она говорила: сыночек покаялся, ходила в вечность. Какой там покаялся? Мне нужна слава. Все. Я был уверен, что что-то найду такое, истину в философских исканиях, в диалектике, в диамате, в истмате, в других матах этих, как их там назвать. Но, дорогие друзья, ничего там нет, ничего. Это земная философия. И для души там нет хлеба жизни, для духа тем более. Душа осталась такой же жаждущей, такой же пустой. Но благодарю Господа, что Его свет небесного учения зарил мою душу, и что молитвы Матери не дали мне окончательно сгинуть в омуте греховном. Он шел, искал меня, а я потерянный. Во рву лежал грехом истерзан. Наверное, многие из нас узнавали себя. И когда Он, милосердный самарянин Христос, склонился надо мной в терновом венце, протянул пронзенные руки, я не мог противиться Его голосу. Я возблагодарил Его. Он извлек меня из тинистого болота и страшного рва, поставил на камни ноги мои и вложил в уста новую песнь «Хвалу имени Господа». Брат передо мной говорил, да, что был выбор. Или все в этом мире, и слава этого мира, и самые почитаемые профессии, которые любил, артистическая деятельность, сцена, музыка, которую я так боготворил, или Христос истерзанный. Это было большие терзания, отказаться от славы, от призвания. Но истина дороже всего. Я помню, у Вагнера, немецкого композитора-теоретика, есть такие слова: музыка целью быть не может. Музыка только средство выражения цели. И вот когда я уже, помню, был артистом, но думаю, я смогу и к Богу стремиться, и вот играть прекрасную музыку. И вот, помню, в оперном театре Фауста играли. Чудесная музыка. Я восхищался и раз, и два. А потом кладут на пульт, а там приходишь на репетицию. А что положат? Что положат, то и играй. Написано: татарский композитор, балет «Шурале». Шурале. Что за Шурале, не знаю. И вот так на сцену одним глазком посматриваешь из оркестровой ямы. Дирижер запрещает, надо в ноты. Но одним глазком интересно, что ж там за Шурале. А там дьявол с рогами вылез на сцену, с хвостом. И вот выпрыгивает так: ничего себе, Шурале. А я ему подыгрываю так, на скрипочке посажен. Ничего себе, думаю. Дожился сын верующий родителей. И я понял, что мне надо или целью пожертвовать, или средством к цели. Я благодарю Христа, что Он победил в моем сердце. Распятый Спаситель. Тогда нам трудно было утвердиться в вере, потому что нас били не только по рукам и ногам, но по голове в основном, угрозами и всем. Но я с большим желанием разрывал кучи человеческих нагромождений, и если находил зернышко чистейшей истины, я выписывал. У меня было много выписок, много. Все отобрали при обысках. Но я благодарю Господа, что что-то и в сердце оставалось. И тогда, конечно, хотелось авторитет Библии подтвердить мнением ученых. Я понял после, что это неправильный метод. Потому что мнение ученых можно подтвердить только авторитетом Библии. Почему? Потому что единственная истинная святая книга, которая осталась чистым золотом. В Америке Один преподаватель опубликовал объявление: «Даю $1000 тому, кто найдет хотя одно противоречие в Библии». Опубликовал. Ему стали письма проходить. «Давайте $1000, нашел противоречие». Но он очень просто опровергал эти противоречия, потому что их там нет. И, наконец, один шлет ему письмо: «Высылайте $1000, противоречие найдено». Какое? Вот в Библии написано, что рай был в Месопотамии, там реки Тигр, Ефрат, Хидекель. Да, но доказано, что в Месопотамии яблоки не росли и не растут до сих пор. А Ева сорвала яблоко и ела. Он пишет: «А где вы нашли, что там яблоко?» «Как где нашли? Да это все говорили мне, Ева яблоко сорвала и ела, и ела». «Но давайте прочитаем, где там яблоко». «Там ни о каком яблоке речи не идет. Там символические дерева. Бог создал каждое дерево для людей. И дерево жизни. И сказал: от каждого дерева вкушайте. Но вот от дерева познания добра и зла не вкушайте. Ибо в тот день, когда вкусите, что? Смертью умрете». Так ни о каком яблоке там речь не идет. Это символическое дерево. И вот человечество в лице прародителей пошло путем личного познания добра и зла, и поэтому оно пришло в такой тупик, когда все самые выдающиеся, самые прекрасные открытия были обращены на зло для уничтожения человека человеком. Сейчас никому не секрет, что 70% национального дохода тратилось на вооружение, что нашу землю, если взять все атомно-водородное оружие, можно 239 раз совершенно уничтожить. Вот куда обращены высочайшие достижения. Но, дорогие друзья, я не об этом хочу говорить, а обратиться к священным строкам Библии. И хочу обратиться к тому, кто, может быть, еще сомневается в ее истинности и в личности Господа Иисуса Христа. Мы имеем целое облако свидетелей. И я думаю, Господь положит на сердце каждому вместить хотя бы частичку вот из этих библейских свидетелей. Мы открываем Библию и вполне видим, чтобы это совершенно научная книга, и писали ее искренние люди. Вот давайте обратимся к этим свидетелям и сами судите, искренние они или нет. Вот первый свидетель. Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа, он пишет свое первое послание и начинает такими словами. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели, что рассматривали своими очами, что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Видели, слышали, осязали. Осязали это потрогали, да? А как это вот о слове жизни, как слово можно осязать? Вы не задались целью? Можно слово осязать, потому что сам Иоанн в Евангелии в первой главе пишет: «В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было кто? Бог. И слово стало плотью», 14 стих, «и обитало с нами плотью». Кто воплотился? Иисус Христос. И как его осязали? Помните, когда он воскрес, явился ученикам, там не было одного Фомы. А Фома как в нашем народе назван? Неверующий. Почему же он неверующий? Потому что он не поверил, что Христос воскрес. А через некоторое время Христос является, и сразу говорит: «Фома, подай перст твой, вложи в раны. Я тот самый, сижи меня». И падает Фома перед ним, говорит: «Господь мой, и что? Бог мой». Весь народ наш иногда можно сравнить с Фомой. Но пришло время, когда пора вложить персты в раны, осязать, своим разумом исследовать Библию, Христа. И перед ним склониться, сказать: «Господь мой и Бог мой». Кто-то скажет: «Я останусь в гордом одиночестве». Да, дорогой друг, но ведь Христос спасающий, а потом будет судить мир. Поэтому как-то окажется. Но это один свидетель. Одного свидетеля мало. Давайте второго свидетеля приведем. Апостол Петр, он пишет во втором послании, в первой главе, 16 стихом: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но будучи очевидцами Его величия». Вот второй свидетель. Может, мало? Давайте третий возьмем. Апостол Лука. Он не входил в число 12 апостолов, но в истории церкви он считается, входил в число 70 учеников, поэтому все равно считается апостол Лука как евангелист. Посмотрите, как он научно начинает писать свое Евангелие. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами-служителями слова, то рассудилось и мне по тщательным исследованием всего по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Посмотрите, какой научный подход. Лука был врач. Врач не склонен к экзальтации, к апоэтизированию. Он очень конкретно, скрупулезно исследует все оттенки истины. И он говорит, уже многие начали составлять повествование о событиях каких? Совершенно известных, как передали очевидцы и служителями слова. А слово мы знаем, кто это Бог, Христос. То рассудил себе как? Под тщательным исследованием. Вот это удивляет, что это абсолютно научный подход. И потом посмотрите, Лука конкретно пишет, когда Христос родился. Когда кесарь Август, когда кесарь римский император Тиверий был, когда Кверений правил над Сирию, тогда была перепись. И в эту перепись родился Иисус Христос. И Август кесарь, и Кверений, и Тиверий. Все они исторические личности. И конкретный год Рождества Христова все знают. Это начало нашей эры. Начало нашей эры – это конкретные события. И мы всегда утверждаем, что эра не началась бы с мифа. С мифа она не могла начаться, потому что миф не имеет конкретной историчности. И эра не началась ни с Юпитера, ни с Аполлона, ни с Геракла, ни с Антея. Не началась она ни с Деда Мороза, с нашего, правда? Потому что это мифы. Но она началась конкретно с первого года новой эры. Решить вопрос о конкретности Иисуса Христа пришлось уже в прошлом веке французской Академии наук Коллег де Франце. Оттуда был командирован выдающийся ученый Эрнест Ренан, имя которого входит в 40 бессмертных имен Коллег де Франце. И вот Эрнесту Ренану было дано задание поехать на берега Галилейского моря и решить там вопрос, Христос реальная личность или опоэтизированный миф. Он 3 года жил вместе с сестрой. Сестра умирает там. И он свою книгу посвящает кому? Памяти светлой ангелу сестре моей Генриетте. И вот эту книгу мне посчастливилось иметь в студенческие годы, которая была моим подкреплением. По-французски она была «Vie de Jésus», «Жизнь Иисуса». И вот знаете, Эрнест Ренан начинает писать книгу и такое предисловие делает. Я написал книгу с абсолютной холодностью историка, исследует самые тонкие непреложные оттенки истины. Но к середине книги историк превратился в восторженного поэта. И он, знаете, как пишет? Возродится ли на свете когда-нибудь подобная гениальнейшая личность? Или человечество спокойно пойдет к своему апогею, но выше Иисуса никого не было и быть никогда не может? Слава Господу! Он признал его величие. А к концу книги поразительное случилось. Холодный историк стал глубоко верующим. И он пишет так. «Возродится ли на свете, простите, вечная слава тебе, благородный наставник? Твой путь окончен, и твоя божественность установлена. Отныне недосягаемый для бренного людского разума, ты сидишь одесную Отца, издираешь на дело рук своих, обличитель наших пороков, к тебе вечно будут идти благодарные толпы поклонников». Но Библия нам говорит еще о большем. Здесь не только 2-3 свидетеля, здесь мы читаем 517 свидетелей воскресения Иисуса Христа. Давайте только я вам познакомлю. 15 глава 1 послания к Коринфянам, с 3 стиха. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес 3-й день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12-ти». 12 апостолов стали свидетелями воскресения Иисуса Христа. «Потом явился более нежели 500 братьев в одно время, 12 и 500, притом из которых большая часть до ныне в живых, когда писалось это послание». Некоторые почили, 512. Потом явился Иаков, это брату Господню, 513. А потом явился и мне, как некоему извергу, пишет апостол Павел, потому что я недостоин называться апостолом, потому что я гнал церковь Господа Иисуса Христа. 514 свидетеля и 3 жены мироносицы, которые шли к гробу утром рано на рассвете, по прошествии субботы помазать тело Иисуса, они тоже были свидетелями воскресения Иисуса Христа. 517 свидетелей живых. И около 200 свидетелей светских научных, которые научные труды оставленные, где видели Христа воскресшего. Одним из самых выдающих трудов являются труды Иосифа Флавия, еврейского историка, который в иудейской древности пишет, что именно был Христос, и Иаков его брат, и все описывает Тацит, Светоний, Плиний-младший и другие свидетельства в Господе Иисусе Христе. Но мы с вами обратимся вот только к Библии, и вот этот стих посему имеет такое облако свидетелей. «Свергнем себя всякое бремя и всякий запинающий наш грех». Я еще одно очень логичное доказательство хочу привести. Я не знаю, я вот некоторым друзьям говорил, что сейчас мы проводим беседы в университетах. Вот с Караганды мы приехали, там в Караганде нас, в Темиртау есть такой город, в университет позвали, чтобы с студентами беседовать. И завкафедры, казашка, у них теперь кафедра не атеизма называется, не философии, а кафедра эстетического и нравственного воспитания. Удивительное название. И мы с удовольствием согласились побеседовать. Ну, братья местные меня привели, представили, и она звонит по телефону. Вот здесь наши братья, друзья-баптисты пришли. Можно ли беседу иметь с студентом? Ректор говорит, пожалуйста, пожалуйста. Удивительный перемен. Братья, друзья, баптисты пришли. Ну, а чуть раньше нас попросили с большим количеством учителей беседовать. Ну, тогда еще вот, это было 2,5 года назад, еще кто-то оставался в душе атеистом. Сейчас, когда мы проводим вот лекции, не лекции, а вот говорим о Господе, я обычно всегда спрашиваю, кто здесь остался атеист? Поднимите руку. Но если одна рука поднимется... А то вообще ни одной не поднимается. Потому что люди поняли, что атеизм, это атеист, слово очень опасное. Буквальный перевод, знаете, это не против Бога. Против Бога атеос. А атеист, буквальный перевод, не Божий. Вот что страшно. Поэтому, если не Божий, чей тогда?